Глава 4. Любовные приключения ангелов на земле. Мы подходим к одному из наиболее любопытных мест Библии, к месту, вычеркивание которого в кратких руководствах по священной истории лучше всего характеризует беззастенчивость церковников и их искусство подтасовывать догматы веры. Святые отцы церкви на все лады поют, что Библия есть книга божественная, что она была написана под непосредственную диктовку самого Бога, что все написанное в ней есть сама истина, самое совершенное, самое высшее, и что эта книга достойна самого искреннего поклонения. Почему же церковники не предоставляют верующим возможность знать ее целиком, не исключая ни одного стиха? Ведь эти священные книги нужно принимать так, как они есть. Если же вычеркнуть из них те или иные места, потому что они находятся в противоречии с некоторыми пунктами богословских наук, провозглашенными догматами веры, тогда проще выбросить всю книгу. Она более не священна, а достойна презрения. Ложь в одном каком-нибудь пункте может послужить достаточным аргументом для того, чтобы опровергнуть божественное происхождение всей книги. Однако, назвав имя Ноя, религиозные проповедники непосредственно переходят к истории с потопом, утверждая, что разврат людской прогневил Бога и заставил его наслать потоп на всех, за исключением одной семьи, глава которой якобы оставался праведником. Это не Библия. Она говорит иное. В 4 стихах 6 главы книга «Бытие» указывает, какова была истинная причина порчи людей. Господа церковники, вы не имеете права обходить молчанием этот эпизод из вашего священного писания. Если он ставит вас в затруднительное положение, тем хуже. Не надо было Святому Духу диктовать такие вещи автору Пятикнижия. Пилюля горька, но святые учителя и отцы церкви некогда уже глотали ее, теперь ваша очередь, глотайте и вы. Пилюля, которую современные богословы стараются не проглотить, а выплюнуть, желая, чтобы она не была никем замечена, состоит из 1 стихов 6 главы книги «Бытие». «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им, это сильные и издревле славные люди. Бытие, глава 6, стихи 1-4. Хотя книга «Бытие» не рассказала нам истории сотворения ангелов, но вот однако уже 2-й раз она упоминает об этих совершеннейших существах. В 1-й раз это был херуб, поставленный часовым у ворот Эдема. Полезно в таком случае сказать несколько слов относительно веры в ангелов у древних евреев. Христиане, взяв свою религию из их верований, просто придумали новые догмы, которых в Библии нет и следа. Так, всецело выдуманной, например, является история с возвышением дьявола сатаны и поражением его архангелом Михаилом. Исследуя здесь Библию, преимущественно с точки зрения христианской веры, нельзя пренебречь этим вопросом. По учениям христианских богословов, в некие времена хозяин небес, Бог, по-видимому, сказал себе, что не подобает ему, всемогущему, ограничиваться созданием только неба и земли. Раз он населил землю, почему не населить и небеса? Ему в свое время надоел хаос. Но еще больше ему надоело одиночество в раю. Так как он был мастер буквально из ничего создавать целые кучи забавных вещей и даже одушевленных существ, то он и создал себе ангелов, назначением которых было составлять приятное общество для Бога лично. Он заказал себе также кресло с гербом для председательствования на небесных собраниях. Чтобы развлекать Бога, ангелы беспрерывно поют. Будучи сверхъестественными существами, они, конечно, никогда не устают и всегда бывают в голосе. Но вот один из ангелов, парень, которого церковники прозвали Люцифером, сатаной, облюбовал для самого себя трон Всевышнего и подумал, что не вредно было бы ему занять председательское кресло вместо его всемогущего Создателя. Это преступное побуждение показалось великолепной шуткой некоторым ангелам, которым, вероятно, надоели беспрестанные упражнения в пении, и они присоединились к смельчаку, тогда как подавляющее большинство остальных ангелов было против его затеи. Некий Михаил, называемый архангелом, то есть старший ангел, взял на себя защиту интересов Бога. Он принял на себя командование небесным войском и хорошенько всыпал сатане. Ангел-бунтовщик был низвергнут в ад, в некое подземное царство, немедленно созданное для него. Туда же свалились его сообщники, а Бог снова воссел на своем председательском кресле. Такова легенда, которую церковники сделали догматом веры для своих трепещущих слушателей. Ибо, в конце концов, этот эпизод служит главным образом для того, чтобы нагонять страх на набожных людей. «Берегитесь, мол, благочестивые овцы, если вы не будете подчиняться велениям господ церковников, вы полетите вдогонку дурным ангелам прямо в ад». В древнееврейской Библии, там, где речь идет о дьяволе, то есть в тех ее книгах, которые написаны бесспорно после Вавилонского плена, более чем через 1000 лет после времени, к которому относится смерть Моисея, наиболее важный из всех демонов называется сатаной. Дьяволы же — это просто злые духи, подобные Богу и его приближенным. Никакого другого пояснения относительно их не дается. Их отнюдь не представляют бедняжками, изгнанными из небесного рая и прикованными к стенам огненного ада. Так, например, в предании об Иове злой дух сатана гуляет по небу, расхаживает там, как у себя дома, и даже запросто вступает в споры с Богом. Видя, что эти дьяволы из последних книг Библии так хорошо себя чувствуют и не страдают от адских мук, критики заметили, что это соответствует верованиям халдеев и персов, книги которых восходят к еще более глубокой древности, чем книги евреев. Было сделано заключение, что евреи во время долгого вавилонского пленения присоединили к своим верованиям некоторые верования народов, среди которых им пришлось жить. Впрочем, самое имя, которым евреи обозначали главнейшего дьявола, носит отпечаток религии халдейской или вавилонской. Сатана не есть слово еврейское, а халдейское, и обозначает ненависть. Следовательно, Бог скрыл от избранного им еврейского народа не только историю с дворцовым заговором некоторого числа ангелов, но даже и настоящее имя главного бунтовщика. Библия нигде не называет его Люцифером. Это имя ему дали христиане. Но отцы и учителя церкви всячески старались найти какое-нибудь указание относительно Люцифера в Ветхом Завете. Ради этого они прибегли к подтасовке, довольно хорошо обманывающей верующих, которые сами Библию не читают, а только слушают ее в чтении и толковании профессионалов. Подтасовку эту надо вывести на чистую воду, и мы просим читателя извинить нам маленькое, но необходимое отклонение. В пророчестве Исаии, глава 14, стих 12, идет речь о Люцифере под его настоящим именем, утверждают богословы, и приводят начало стиха, однако фальсифицируя его при помощи латинского перевода Библии. В этой главе Исаия, фанатически возбужденный еврей, разгневанный тем, что вавилоняне так долго держат в плену его народ, изливает свой патриотический гнев и предсказывает царю вавилонскому, что его царство тоже потерпит крушение, и будет обращено в прах. «Помилует Господь Иакова», — восклицает Исаия, — «и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, ты как попираемый труп. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Исаия, глава 14, стихи 1, 4, 5, 12, 19, 20. Нужно поистине непостижимое нахальство, чтобы утверждать, что здесь Исаия говорит о Люцифере-сатане. Речь идет, конечно, о царе Вавилонском, и только о нем. Это излияние гнева, злобы и угроз по адресу Навуходоносора, поработителя еврейского народа. Теперь посмотрим, каким образом святой Иероним, переводивший Библию на латинский язык, подделал текст. Пользуясь тем, что Исаия сравнивает царя Вавилонского с утренней звездой, планета Венера, имевшей название Хелел, заря, у евреев, и Люцифер, светоносец у римлян, он позволил себе так изложить по латыни первую часть 12 стиха. «Как упал ты с неба, Люцифер, ты, который вставал по утрам». Подлинный еврейский текст, упоминая имя Хелел, говорит о царе Вавилонском. Царь сравнивается с утренней звездой Венерой, а богословы восклицают с торжественным видом. Падение Люцифера отмечено Библией, об этом говорит сам Исаия. Уверенно до наглости. Еще раз скажем, в древних священных книгах евреев нет никаких оснований для легенды о возмущении и поражении Люцифера. Мы возвращаемся к ангелам главы 6 книги Бытие и снова обращаемся к источникам не менее священным, чем предыдущие, в которых найдем некоторые подробности относительно сожительства этих небожителей с красивыми девушками человеческой породы. Школьные учебники священной истории, составленные для обихода простых смертных, не содержат, конечно, ни малейшего намека на приключения, разоблаченные вышеприведенными четырьмя стихами. Но эти четыре стиха не вычеркнуты из Библии. Это еще не все. Служители религии имеют для себя и только для себя еще одну книгу, которую они окружают большим почетом, не распространяя ее, однако, широко. Это книга Еноха. Енох, вы не забыли, был патриарх, проживший 365 лет, в которого влюбился Бог, и которого он забрал к себе на небеса во плоти и в костях, как Юпитер Ганимеда. Ганимед в греческих мифах — сын троянского царя Троса, мифического основателя города Трои. Восхищенный красотой Ганимеда, Зевс Юпитер похитил юношу и сделал его виночерпием в своем царстве на горе Олимп. Однако, согласно одной легенде, Енох якобы написал книгу, которую он, по счастью, не унес с собой в рай. Он завещал ее своему сыну Мафусалу, а Ной захватил драгоценную рукопись с собой в ковчег. Правда, этой книги Еноха долгое время никто не видел. Утверждают, что во времена апостолов, то есть 19 веков назад, она уже имелась, хотя, впрочем, неизвестно где. Доказательства этому находят в Новом Завете. Послание апостола Иуды говорит так, стихи 14-15, о них, грешниках, пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых». Ну, раз святой апостол цитирует книгу, значит, он ее знает. И в течение нескольких веков богословы спрашивали, что стало с книгой Еноха. Наконец, довольно известный путешественник, шотландец Джеймс Брюс, нашел эту знаменитую книгу в Абиссинии, Эфиопии. Правду сказать, он просто напал на эфиопскую легенду, ибо, в конце концов, маловероятно, чтобы мифический Енох писал свои истории именно на эфиопском языке. Но посмотрите, как хорошо в сущности иметь божественное провидение, когда занимаешься богословием. Написанное Енохом на языке, господствовавшем до вавилонского столпотворения, эта чудесная книга имела счастливую судьбу. Несмотря на то, что первобытный язык был столь внезапно и безвозвратно потерян, она нашла себе древнееврейского переводчика. Затем этот еврейский перевод, будто бы известный апостолам и отцам церкви, пропал как муха. И вдруг опять какой-то шотландец в конце XVIII века находит полный ее список в Абиссинии. Большое вам спасибо, божественное провидение, еще раз спасибо. Брюс привез свою находку в библиотеку Оксфордского университета к неслыханной радости богословов. Появились переводы. В 1838 году был издан английский перевод ирландского архиепископа Ричарда Лоуренса. Книга Еноха в русском переводе Смирнова издана в Казани в 1888 году. Книга Еноха делится на 11 глав. Во второй главе ее и рассказана история о любви ангелов к человеческим девушкам. Так как число людей сильно увеличилось, то были у них очень красивые девушки, и самые прекрасные из ангелов полюбили их и были вовлечены через это во многие ошибки. И воодушевились они, и сказали: «Пойдем на землю и изберем жен себе между красивейшими дочерьми человеческими». Тогда Семиазас, которого Бог создал князем над самыми блестящими ангелами, сказал им: «Это намерение прекрасно, но я боюсь, что вы не дерзнете осуществить его, и придется мне одному породить детей от прекрасных дочерей человеческих». И все ответили: «Клянемся исполнить намерение наше, и да будем прокляты, если его нарушим». И соединились они клятвою. И было их 200 сперва. И было это во времена, когда жил Иаред, отец Еноха. И отправились они вместе, и спустились с небес, и взошли на гору Хермонскую, гору клятв. И вот имена 20 главнейших между ними: Семиазас, Атаркуф, Арасиел, Хабабиел, Хорамам, Рамиел, Сампсих, Закиел, Балкиел, Азакиел, Фармаэр, Амариел, Анагемас, Фаузаил, Самиел, Саринас, Евмиел, Тириел, Юмиел, Сариел, они и другие, и много других еще взяли женщин в жены в году 1170 по сотворении мира, и от браков этих родились исполины. Здесь, конечно, нет никакой речи о бунте против Бога, попросту несколько небесных лавеласов во главе с князем Семиазасом, который не есть ни Люцифер, ни Сатана, отправились в поисках амурных приключений на землю и больше ничего. Верно, что когда их примеру стали следовать многие, Бог, видя себя покинутым, начал ворчать. Но он еще долго терпел и не сердился. А насчет причины его великого гнева, который в конце концов разразился, книга Еноха и книга Бытие расходятся. Здесь что-то неладно. Посмотрим. Согласно книге Бытия, в результате ухаживания ангелов за красивыми земными женщинами люди сделались слишком чувственны. Тут по-нашему есть чем заняться богослову. Действительно, сказал бы он, если красивым девушкам игра понравилась и они были так ненасытны, то ангелы, будучи существами сверхъестественными, могли доставлять им удовольствие в сверхъестественной же мере. А это должно было вызвать подражание со стороны простых смертных, их соперников, что последним было не так легко. Но какое дело до этого Богу, спросим мы? Не заповедал ли он человечеству плодиться и размножаться? Книга Еноха представляет события в другом свете. Ангелы, сделавшись счастливыми папашами на земле, почувствовали интерес к своим детям и оказались совершенно необыкновенными наставниками. Они научили своих детей не только шлифованию драгоценных камней, но также магии и искусству предсказывать будущее по небесным светилам. Они и своих любовниц научили великим тайнам. Последствия ясны. Барышни-любовницы ангелов и их незаконорожденные сынки исполины вскоре возвысились над прочими людьми. Легко сказать, чего только не натворишь, если знаешь магию. И возрыдала земля, и наполнилась криками скорби. Тронутые такими страданиями земли, четверо из ангелов Содружества попросили Бога положить конец этим бедам. В это самое время господин Азазел, ангел, женатый на земной девушке, поссорился с Семиазасом, надавал ему тумаков и занял его место предводителя небесных гуляк. Бог послал ангела Рафаила побить ангела Азазела, и наш Азазел был заключен Рафаилом в пещеру в пустыне Додоел. И вот Бог нашел, что потоп, как ни верти, необходим. Чтобы воспрепятствовать исполинам заниматься магией, он решил утопить весь свет, в том числе и простых людей, которые только страдали от этих колдунов. Но ангелов, которые пошли шататься и бражничать по земле, он отозвал на небеса и приказал впредь вести себя смирно и не блудить. Надо полагать, что именно в эту пору ангелы и сделались бесполыми. Господь Бог, чтобы оградить себя от возможных новых шалостей с их стороны, вероятно, обязал их расстаться с соответствующими органами, как это делали восточные цари по отношению к каждому, занимавшему известную должность в его гареме. Совершенно напрасно церковники вычеркивают этот эпизод из своих кратких руководств священной истории. По крайней мере, люди знали бы, почему ангелы стали евнухами. Этот бедняга Азазел, забытый в пещере, куда его бросил Рафаил, конечно, утонул во время всемирного наводнения. Прольем же слезу над его печальной судьбой. Скажите после этого, что не перст самого провидения помог найти книгу Еноха. Она не пропадала у первых христиан. Апостол Иуда ее цитирует. Некоторые из отцов церкви также говорили об этой книге, как о книге весьма известной. Книга Еноха была в почете у христиан до IV века. А позднее, разглядев, что Енох подтверждает и хорошо объясняет неприятные 4 стиха 6 книги Бытия, церковники изъяли ее из Библии. Видя, как евреи представляли себе ангелов, мы не можем не признать, что христианская церковь внесла в эту теорию значительные поправки. Тем не менее, она все-таки признает, что еврейский народ был избран Богом и принимает его религиозные книги как священные и непререкаемые. Евреи располагали ангелов по иерархической лестнице в 10 ступеней. Первое. Кадошим, или Пресвятые. Второе. Офамим, быстрые. Третье. Оралим, сильные. Четвертое. Шасмалим, пламенные. Пятое. Серафим, искры. Шестое. Малахим, посланцы. Седьмое. Элохим, божественные. Восьмая. Бен Элохим, дети Божии. Девятая. Херувим, ангелы-быки. Десятая. Ишим, одушевленные. Но папа Григорий I распределил ангелов совсем по-иному. По его всесвятейшему велению в христианстве принято распределение ангелов на 3 степени, по 3 чина в каждой. Первая степень — серафимы, херувимы и престолы. Вторая степень — ангелы силы, власти и господства. Третья степень — ангелы начала, архангелы и просто ангелы. Отсюда видно, как значительна власть папы. Иметь право перестраивать небесные ранги — это не шутка. Христианские церковники утверждают, что евреи не понимали своих священных книг и что они и до сих пор так и не понимают своей религии, не знают истинной веры. Подумать только, эти глупые евреи не догадывались, что их Исаия, нападая на царя Вавилонского, их врага, и предсказывая ему день разрушения его могущества, имел в виду не падение этого царя, а древнюю легенду о бунте Люцифера против Бога. И что за болваны были эти раввины, если они не сумели прочитать этого между строк? Да и кроме этого, говорят христианские церковники, есть еще немало вещей, которых евреи даже и не подозревали в своей Библии. Например, Троица. Попробуйте убедить верующего еврея, что он поклоняется одному Богу в трех лицах. Вы напрасно потеряете время. Он будет смеяться вам в лицо. Он вам ответит, что если бы Бог был триедин, то он сознался бы в этом Моисею, патриархам, пророкам. С Библией в руках он будет утверждать, что ни одно слово в ней не намекает на существование Троицы, которую он считает непонятной, и что, наоборот, Священное Писание представляет личность Бога единой и неделимой. Видя это убогое недомыслие, христианский богослов снисходительно улыбается и поводит плечами. Ему, видите ли, достаточно двух первых стихов в книге Бытия, чтобы показать, что Троица существовала во все времена, и что это совершенно ясно. Торжественно он их процитирует. «Вначале сотворили Элохим небо и землю. Земля же была пуста, пустынна, тогу Богу, и тьма была над бездной, и Дух Божий носился над водами». Таков буквальный перевод еврейского текста. Вы не видите здесь Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа? Действительно, при первом взгляде что-то незаметно, но наденьте богословские очки, и вы очень легко различите Троицу. Нашими очками, если вы позволите, будет рассуждение блаженного Августина в его прелестной книге «De Cantico Novo», глава 7. Нет ничего более убедительного, чем это его рассуждение. Все богословы согласно считают Августина светочем богословия. Выражение «в начале», которое есть начало времен и вещей, означает «Бог-Сын». Хотите доказательств? Откройте новозаветную книгу «Откровение святого Иоанна Богослова», главу 3. «Христос называется здесь началом создания Божия», стих 14. Откройте Евангелие от Иоанна, главу 8. «Спрошенный евреями, кто же ты?» Иисус ответил: «От начала сущий», стих 25. Первый стих книги Бытие должен, следовательно, быть прочтен так: «В Боге Сыне, который есть начало, Бог Отец создал небо и землю». Вы увидели первых двух персонажей Троицы, но вы еще не видите третьего. Минуту терпения. Возьмите, пожалуйста, опять очки святого Августина. Третий персонаж, Бог-Дух, находится во втором стихе в конце. «Дух Божий носился над водой». Это Дух ничего не говорит вам. Это и есть Бог, Святой Дух. Поэтому перевод еврейского текста получается такой. «В Боге Сыне, начале всех вещей, Бог-Отец создал небо и землю, но земля была в хаосе, темнота покрывала ее, и Бог-Дух носился над водой». И подумать только, что евреи умудрились не увидеть этого в двух первых стихах их же собственной Библии. Действительно, необыкновенное ослепление. Восторгайтесь Богом-Духом, который в эпоху хаоса тратил свое время только на то, чтобы носиться над водами. Напрашивается, однако, невольно вопрос: действительно ли Святой Дух есть голубь? По-нашему, это просто утка.